Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию серию программ, составленных по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Сегодня мы продолжим изучать Евангелие от Матфея. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников Своих и сказал им. Скорее всего, в это время Иисуса окружала огромная толпа людей, однако Он отводит Своих учеников в сторону и говорит им. «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет». Итак, в последний раз они вместе идут в Иерусалим, где произойдут самые главные события в жизни Иисуса. Почти 3 года Он провел с учениками, и только теперь Он считает необходимым рассказать им о страданиях, через которые Ему предстоит пройти. Он знает, что произойдет с Ним в Иерусалиме, поэтому Он с такой точностью и предсказывает все это. Во-первых, Его предадут. Его предателем будет Иуда, один из 12, который сейчас вместе со всеми внимательно слушает Иисуса. Иуда предаст его первосвященникам, а те, в свою очередь, предадут его в руки язычников, которые наденут на него багряницу и будут всячески измываться над ним. Затем Пилат распорядится бичевать его. Мне кажется, что мы еще очень многого не понимаем. То, что Иисуса истязали, не было какой-то непредвиденной случайностью или совпадением. Иисус сам говорит о том, что это должно произойти, что Его будут бить. Пророк Исаия, говоря о Мессии, о Христе, сказал, «Как агнец, предстригущим Его безгласен, так Он не отверзал уст Своих». Каждый последующий удар, который наносили Христу, был сильнее предыдущего. Римские власти хотели выбить из него признание хоть в каком-нибудь преступлении, но он не сделал ничего достойного осуждения или наказания. Пророк Исаия не только предвидел то, что Иисуса будут истязать, он еще и объясняет нам, для чего Бог Отец позволил этому случиться. Как вы думаете, если бы в этом не было необходимости, позволил бы Бог Отец своему Сыну так страдать? Если вы думаете, что да, тогда у вас совсем неправильное представление о Боге. Я глубоко убежден, что Бог никогда не позволил бы ничему подобному произойти со Своим Сыном, если бы в этом не было крайней необходимости, особого предназначения и смысла. Исаия, описывая бичевание, говорит удивительную фразу «Ранами Его мы исцелились». В 8 главе Евангелия от Матфея записано, что когда к Иисусу приносили больных, Он исцелял их. «Да сбудется реченное через пророка Исаию», — пишет Матфей. Пророка Исаию, который говорит, «Он взял на Себя наши немощи и понес болезни». Несколько позже, уже оглядываясь назад на то, что произошло с Иисусом, апостол Петр тоже цитирует Исаию и говорит, «Ранами Его вы исцелились». Обращаясь к церкви в Коринфе, апостол Павел обличает верующих в неправильном отношении к вечере Господней, когда необходимо размышлять о теле Иисуса, которое было ломимо за нас, и о Его крови, которая была пролита за наши грехи. Апостол Павел также наставляет верующих в Коринфе, чтобы они с большой осторожностью следили за тем, как они принимают вечерю Господню, чтобы у них не было уже такого легкомысленного отношения, какое было раньше. Чтобы никто уже не смотрел на вечерю, как на очередной повод набить желудок, совершенно не понимая глубокой духовной значимости происходящего. Апостол говорит, «Кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». И далее следует еще одно очень интересное утверждение – «Оттого, — пишет апостол, — многие из вас немощны и больны». «Отчего? да от того, что они не рассуждают о теле Господнем. Что же Иисус имел в виду, когда сказал «Вот тело мое за вас ломимое»? Несомненно, он имел в виду бичевание, которое его ожидало, а не переломы костей, потому что у Иисуса не должна была быть сломана ни одна кость. Прежде всего, приносимая Богу жертва должна быть без пятна и порока, и все ее кости должны быть целы. Кроме того, об этом было сказано в пророчестве, записанном в одном из псалмов. «Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится». Поэтому Иисус вовсе не имел в виду, что будут сломаны его кости. Тело его было сломлено тогда, когда его истязали. Историки говорят, что эта пытка была настолько ужасной, что только немногие оставались после нее в живых. Многие умирали прямо под ударами, а многие вскоре после бичевания от потери крови. Неудивительно, что эта пытка так сильно ослабила Иисуса, что солдатам даже пришлось искать человека, который помог бы ему нести крест. Иисус пошел на это ради нас, чтобы его ранами мы исцелились. Апостол Павел пишет, что если мы, преломляя хлеб, рассуждаем о теле Господнем, то мы можем принять от Бога исцеляющее действие Его Духа в наших телах. Однако многие из тех, которые не рассуждают о нем, слабы и немощны, потому что не понимают того, что сделал для них Господь. Ранами его мы исцелились. Говорится ли здесь о духовном исцелении? Да, несомненно, но не только о духовном. Если посмотреть на контекст, а также повнимательней прочитать 8 главу Евангелия от Матфея, то можно увидеть, что здесь речь идет не только о духовном исцелении, но и о физическом. Мы можем быть уверены, что Христос способен исцелить нас как духовно, так и физически. И я считаю, что было бы разумно сразу же после принятия причастия проводить в церкви служение исцеления. Люди, приняв хлеб и вспоминая о страданиях Христа, по вере получали бы то, ради чего Он все это претерпел. И я сам не раз был свидетелем того, как Бог во время причастия прикасался ко мне своей рукой и исцелял меня. Итак, Иисус говорит, что в конце концов Его распнут, но потом Он воскреснет. Своим ученикам Он говорит: «Мы идем в Иерусалим». Там меня предадут в руки первосвященников, а они, в свою очередь, отдадут меня язычникам, римлянам, на поругание, избиение и распятие. Но в третий день я воскресну. Как и раньше, при одном только упоминании о смерти у учеников словно что-то отключилось в голове, и слов Христа о том, что в третий день Он воскреснет, они просто не услышали. Настолько шокирующей была для них мысль о распятии Иисуса. Поэтому-то они и не ждали, что Он воскреснет, а вспомнили об этом только после Его воскресения. «Действительно, — сказали они, — ведь Он же говорил нам, что на третий день воскреснет». Тогда приступила к Нему мать сыновей Зеведеевых, то есть мать Иакова и Иоанна с сыновьями своими, пишет Матфей. Она приступила к нему, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей: «Чего ты хочешь?» Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Но Иисус сказал в ответ: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они говорят ему: «Можем». Обратите внимание, что все самое главное здесь говорит мама, хотя дети ее стоят тут же. Кто знает, может быть, они сами подговорили ее, чтобы она спросила об этом у Иисуса. Иначе почему они с такой готовностью ответили ему: «Конечно, можем». Но Иисус здесь говорит о своем распятии и смерти, о том, что он будет презрен и умолен. Вот та чаша, о которой он говорит им. «И говорит им», — продолжает Матфей, — «чашу мою будете пить». В книге «Деяний апостолов» написано, что когда царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, он убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Это был один из тех, которые стоят сейчас перед Иисусом. И вот Иисус говорит им: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано Отцом моим». Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». Иисус не перестает говорить своим ученикам о том, что значит быть первым и что значит служить. Печально, насколько далеко в своем понимании служения мы подчас отходим от того, чему учил Иисус. В мире существует немало церквей, которые подвержены очень странному учению, в соответствии с которым лидеры ставят себя в положение господствующих над стадом Божьим. Они требуют, чтобы люди безоговорочно им во всем подчинялись. Они добиваются такой власти и такого подчинения со стороны прихожан, что практически становятся на пути между Богом и человеком. В таких церквях, вместо того, чтобы в том или ином деле спрашивать совета у Бога, человек должен идти к своему пастырю, чтобы у него просить разрешения или совета. Но ведь это абсолютно противоречит тому, чему учил Иисус. «Если ты хочешь стать великим в Царстве Божьем, — сказал Он, — научись быть слугой. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугой, и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом». В этом-то и заключается настоящее значение слова «служитель». Служитель не ищет всеобщего уважения и похвалы. Он не ожидает, что перед ним все будут преклоняться и благоговеть. Быть служителем значит быть слугой, быть рабом всего стада Божьего. Я молю Господа, чтобы Он помог нам никогда не забывать о том, что мы слуги для всех. Всегда важно оставаться этими слугами, важно помнить то, что сказал Иисус. Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Далее Матфей продолжает: «И когда выходили они из Иерихона...» Итак, они уже добрались до Иерихона, и теперь, когда они выходили оттуда, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Иисус, остановившись, подозвал их и сказал: «Чего вы хотите от меня?» Они говорят ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Когда Иисус покидает Иерихон, за ним следует огромная толпа людей. Издалека, услышав шум и сообразив, что здесь что-то происходит, слепые, сидевшие на обочине дороги, стали спрашивать проходящих: «Что случилось? В чем дело?» И вот какая-то добрая душа ответила им: «Иисус идет». Имя Иисуса наверняка было хорошо знакомо слепым. Они, несомненно, не раз слышали о нем. И я ничуть не сомневаюсь в том, что слух о нем с особой скоростью распространялся именно среди увечных и больных. Они наверняка слышали обо всех тех чудесах, которые Иисус совершил, будучи в Галилее. Узнав о том, что Иисус приближается к ним, они поняли, что для них это шанс получить абсолютно новую жизнь, и начали звать Его. Они не видели Его, да и не могли видеть. По движению толпы они могли лишь догадываться, в каком направлении Он идет. Наконец, они все-таки решились воззвать к Иисусу. В ответ из толпы до них доносились чье-то шиканье, недовольные окрики, ворчание, но никакие попытки устыдить их за то, что они ищут Иисуса, не могли их остановить. Их отчаяние было так велико, что вместо того, чтобы замолчать, они стали кричать еще громче: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!» Услышав их, Иисус остановился и сказал: «Приведите их ко мне». Когда их привели, он спросил: «Чего вы хотите от меня?» Они ответили ему: «Господи, чтобы открылись глаза наши». Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним. Они отправились вместе с Иисусом в Иерусалим. Заметьте, что все это происходит в трудное для Иисуса время. Он знает, что ожидает его. Он знает, что будет предан, что над ним будут издеваться, что его изобьют и распнут. Однако, несмотря на это, он и сейчас не перестает служить другим. Насколько бы занят он ни был, он всегда находил время и возможность послужить другим людям. Если ваше дело служения выросло до огромных размеров, и теперь, будучи таким важным и занятым служителем, вы больше не находите возможности лично общаться с другими людьми, то получается, что ваше служение стало для вас выше самого Господа. Если у вас нет времени для людей, если вы приходите на служение последним, а уходите раньше всех, чтобы избежать общения с людьми, значит, пришло вам время сменить профессию. На примере слепых наглядно видно, как грех ослепляет людей. Когда человек осознает свою проблему и обращается к Иисусу за помощью, всегда находятся те, которые прикладывают все усилия к тому, чтобы разуверить кающегося грешника. Но вы будьте тверды и непоколебимы. Перед вами лежит абсолютно новая жизнь. Просто придите к Иисусу. И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, пишет Матфей, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. И если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было «да сбудется реченное через пророка», который говорит: «Скажите чере Сионовой, се, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне под еремной». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Здесь мы видим торжественный въезд Иисуса в Иерусалим, известный также как «Вербное воскресенье». Начинается последняя неделя жизни Иисуса, когда исполнится все предсказанное им. Его предадут, будут бить и, наконец, распнут. Обратите внимание на то, что все, и ученики, и народ, который следует за Иисусом, единодушно восклицают слова из 117-го псалма. Это мессианский псалом, в нем Давид пророчествует о грядущем Мессии. Давид говорит: «Камень, который отвергли строители, соделался главой угла. Это от Господа и есть дивно в очах наших». Далее он провозглашает: «Сей день сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся в оной». О каком дне здесь идет речь? О том дне, который Бог определил для искупления человечества, о том дне, в который должен был прийти Мессия. В 25 стихе Давид говорит: «Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне! Благословляем вас из дома Господня!» Итак, все эти люди фактически цитируют 117-й псалом. Они восклицают: «Благословен грядущий во имя Господне! Осанна, то есть спасение в вышних!» Они взывают к Мессии о спасении, и именно этот псалом был наиболее уместен для такого случая. В этот день Царство Божие пришло к людям. «И вошел Иисус в храм Божий», продолжает Матфей, «и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков, и скамьи продающих голубей, и сказал им: «Написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Он выгнал с территории храма всех торговцев и миновщиков. Кем же были эти миновщики? Это были люди, которые занимались тем, что обменивали римскую валюту на храмовые сикли. Римские деньги в то время были повсеместно в ходу. Однако Богу нельзя было приносить римские деньги, это было строго-настрого запрещено. В храм можно было приходить только с сиклями, поэтому для миновщиков храм был самой выгодной торговой зоной. Эти миновщики-валютчики наживались за счет людей, выколачивая из них огромные деньги. Цены на сикли были здесь взвинчены до неимоверных размеров. Ведь миновщикам надо было что-то себе оставить от сделки, да еще дать священнику, который разрешал им вести бизнес в храме. А что же касается торговцев, они были самыми настоящими мошенниками. Обычного голубя вы могли запросто купить на улице за сущие гроши. Но в храме была своя система. Продаваемые там голуби имели особенное клеймо, которое ставил сам священник, и которое означало, что этот голубь пригоден для принесения в жертву Богу. Стоил такой голубь во много раз дороже, чем обычный голубь, которого вы могли бы купить на улице. Но если вы все-таки покупали голубя на улице, и на нем не стояло клейма качества, то священник спокойно мог осмотреть его, найти в нем какой-нибудь изъян и вернуть его со словами: «Забери эту птицу обратно, я не могу предложить Богу такого голубя». В жертву Богу можно было приносить только тех животных, которые были без пятна и порока. И вот если вы покупали дорогого голубя на территории храма, голубя, на котором стояло специальное клеймо, тогда вопросов уже быть не могло. «Конечно, — говорил священник, — я буду рад принести его в жертву Богу, это очень хорошая птица». Итак, ими двигало единственное стремление нажиться за счет тех, кто от всего сердца желал поклониться Богу. Ради того, чтобы набить свой карман, они играли на религиозных чувствах людей. На какой только обман и подделки не идут люди, ища своей выгоды. Вот такое отношение и разгневало Иисуса. Он сказал: «Вы сделали дом отца моего вертепом разбойников». Выгоняя всех вон, он сказал: «Дом мой домом молитвы наречется». Но вы все извратили, вы сделали его вертепом разбойников. И вот когда храм был очищен от всех торговцев и миновщиков, он стал таким, каким его хотел видеть Бог. «И приступили к нему в храме слепые и хромые», — пишет Матфей, — «и он исцелил их». Люди смогли испытать в своей жизни, каков Бог и что он может сделать. Именно таким местом по замыслу Божьему и должен быть храм, местом, куда люди могли приходить и где они могли бы испытывать силу Божью в своей жизни. Бог вовсе не хотел, чтобы какие-то торгаши сбивали людей с толку и отвлекали их своим товаром. Он не хотел, чтобы храм превратился в центральный рынок. После того, как храм был очищен, слепые и хромые приходили к Иисусу, и Он исцелял их. Когда первосвященники и книжники увидели чудеса, которые творил Иисус, когда они услышали, как дети восклицают в храме и говорят «Осанна сыну Давидову», они вознегодовали и сказали Иисусу: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, пишет Матфей: «Да, разве вы никогда не читали «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу»?» И, оставив их, вышел вон из города, в Вифанию, и провел там ночь. Последнюю неделю жизни Иисус провел не только в Иерусалиме. Большую часть времени он находился в Вифании, однако каждый день возвращался обратно в Иерусалим. И здесь мы видим еще одну трогательную встречу Иисуса с детьми. Они так же, как и раньше, приходят к Иисусу и восклицают «Осанна!». Когда же книжники и фарисеи слышат, что восклицают дети, это вызывает у них страшное негодование. Но в ответ Иисус цитирует им строчку из Псалма: «Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу». Поутру же, продолжает Матфей, возвращаясь в город, взалкал. Иисус проголодался, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». Увидев это, ученики удивились и говорили: «Как это тотчас засохла смоковница?» Иисус же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верой, получите». Какое потрясающее обещание! Однако обратите внимание, кому он дает его? Своим ученикам. А помните, что значит быть учеником Иисуса? «Отвергнись себя, — сказал Христос, — возьми крест свой и следуй за мной». Молитва не должна быть средством личного обогащения. Апостол Иаков писал: «Вы просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для своих вожделений». Молитва предназначена не для того, чтобы вершить волю человека. Цель молитвы – вершить волю Божью. Если человек по-настоящему является учеником Христа, тем, кто отверг себя, взял на себя свой крест и следует за Господом, только тогда его молитва имеет силу. Этот человек предпочитает исполнение Божьей воли исполнению своей собственной. И именно такому человеку Бог дает это обещание.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!